Моя проповедь сегодня называется «Всего одно поколение». Всего одно поколение. Если вы хотите что-то запомнить одно из моей проповеди, запомните эту фразу. Всего одно поколение. И если вы это запомните, я буду доволен. Итак, книга Судей Израилевы, глава 2, будем читать с вами 6 стиха. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навина, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его, Фамна в сарае на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, another generation, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражали Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предавали их в руки, предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими». В этом тексте меня поразила одна мысль. Чтобы выветрилась вся духовность, достаточно одного поколения. Евреи за одно поколение забыли, кто Бог и что Он сделал с ними. И это просто поразительно. Поколение отцов, друзья, это не было просто какое-то очередное поколение, невзрачное поколение. Поколение отцов видело огромное количество величайших Божьих дел. Очевидно, их отцы, многие из них, наверное, были еще малыми детьми, когда выходили из Египта. Многие, очевидно, родились в пустыне, но, по крайней мере, некоторые из них родились еще, очевидно, там, в Египте. Они слышали о великих и, возможно, видели великие дела Божьи, 10 казней. Удивительно, как Бог опустошил Израиль. Ангел смерти прошел и уничтожил всех первенцев в Египте, прошу прощения. Они смутно помнили, как Господь привел их к Черному морю, как оно разделилось, как там в этом море потонули колесницы все войско царя египетского. О том, как родители их танцевали и ликовали после этого, прославляя Господа. А если кто-то и не родился там, то я уверен, что отцы просто рассказывали им не один раз все эти истории. Я помню истории своего деда, я любил приходить к нему, и он мне рассказывал, как немцы зашли в их село, где они жили, и как они там воевали. И я приходил к нему, и мне так нравилось: «Дедушка, расскажи про немцев, да». И я вот помню, как они там курей забирали, как они в дом заходили, потому что мой дед рассказывал это, знаете, вот он, его глаза горели, когда он все это рассказывал, и мне так это было интересно слушать всегда. Так я уверен, что их родители обо всем этом рассказали. Представляешь, мы идем, справа вода, слева вода, а мы проходим по дну. Никогда такого не было. Масса историй. как тряслась гора Синай, как из скалы побежала вода, и они все пили, как с небес каждый день падала манна, они ели эту манну каждый день, как перепела в огромном количестве падали возле их стана, и они ели мясо, как огонь от Господа пожрал Надава и Авиуда. Они помнили, чего им стоило неверие, когда они не поверили соглядатаям, которые пошли, высмотрели землю, и как 40 лет после этого они блуждали по пустыне. Они помнили наказание Корея, Дафана и Верона. Они помнили великие победы, когда цари восставали против них народы, и как Бог дал им победить все эти народы. Они помнили, как Бог дал им перейти через Иордан. Они подошли к Иордану уже с Иисусом Навином, и воды расступились. И они по дну Иордана прошли. Они помнили, как пали стены Иерихона по семикратном обхождении этих стен. Какое было великое чудо! Они помнили об Ахане, который взял запретную одежду. И они видели массу Божьих чудес, когда они город за городом завоевывали землю. Как Бог посылал шершней, как Бог посылал гром, молнии. И они просто удивительным образом завоевывали землю, как от одного еврея, как Писание говорит, тысяча местных жителей убегало. Они это видели все, друзья, своими глазами. Своими глазами. Смотрите, Иисуса Навина 24:7. Но они возопили Господу, и Он положил тьму между вами, египтянами, и навел на них море, которое их потопило. Он говорит, глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Иисуса Навина 23:3. Вы видели все, что Господь Бог ваш, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами. Это поколение было удивительным поколением. Я не представляю, сколько они видели. Они любили Господа, они старались быть верным Господу. Они были верным поколением. Послушайте. Но приходит следующее поколение, и они живут так, как будто бы ничего из этого не было. Следующее поколение живет так, как будто ничего из этого не было. Подумайте, такое удивительное духовное наследие потеряно всего за одно поколение. Почему это произошло? Что случилось? Как можно было растерять такие духовные богатства? Неужели они были грешнее всех или испорченнее всех? Почему тогда это случилось? Друзья, нет, они не были греховнее всех. Такое множество раз происходило, и продолжает происходить. К сожалению, вырождение встречается гораздо чаще, чем возрождение. И если мы этого с вами не поймем и не будем уделять должного внимания следующему поколению, мы с вами переживем то же самое. И это вполне реально. Послушайте. Мы с вами, как в принципе и все поколения, и наше поколение, мы с вами всего лишь в одном поколении от разрушения нашей поместной церкви. Мы с вами всего лишь в одном поколении от разрушения нашей поместной церкви. Вот если Бог не благословит, и если мы не втрезвимся и не будем верными Божьему Слову, вот мы смотрим на все, что происходит здесь, а мы имеем огромное благословение сегодня. С этой кафедры для нас звучат множество замечательных проповедей. Наш хор, концерты, музыка, служение, лагеря, детское служение, все, что у нас есть, душа радуется. Я не знаю, как вы, я бегу на собрание, я встречаюсь с Господом, я насыщаюсь здесь. И я действительно всей душой радуюсь, я люблю поместную церковь. Послушайте, через одно поколение из этого, это здание может превратиться просто в музей великого прошлого. В лучшем случае. И если мы не поймем и не применим истины, которые говорит нам Священное Писание, это поразительно. Друзья, посмотрите сегодня на истории многих знаменитых церквей в Европе и здесь в Америке. Иногда приходишь в какую-то церковь, и там табличка, здесь проповедовал Джонатан Эдвардс, здесь проповедовал Уайтфилд. И ты заходишь в эти церкви, и в этих церквях, в некоторых из них, эти знаменитые проповедники похоронены под кафедрой прям. Там табличка стоит, здесь похоронен этот проповедник. Так вот, если бы этот проповедник знал, что происходит в этой церкви сейчас после него, кто туда приходит и о чем они проповедуют, он бы просто встал бы и проклял их всех. Потому что то, что происходит там, в этих церквях, это мерзость пред Господом. Когда истина Божья отодвинулась в сторону и проповедуется открыто грех. Друзья, все это реально может произойти и с нами. Евреи праздновали праздники, они поклонялись Господу, они пели песни, они завоевывали земли, но похоже, что они не научили следующее поколение. Они провалили свою задачу. Просто поколение отцов не справилось со своей задачей. Они не научили своих детей. Для того, чтобы поместная церковь вымерла, нужно просто не уделять внимания следующему поколению. И дьявол их просто всех уничтожит. Это вот поразительная мысль. Друзья, интересно, я недавно, читая Священное Писание, обратил внимание на эту цепочку. Дьявол – враг душ человеческих, он ненавидит все Божье, он ненавидит всех верующих детей Божьих, но он ненавидит и детей вот по возрасту. Он хочет уничтожать, начиная с детства. И мы видим множество примеров в Священном Писании. Вспомните, в Египте народ израильский, египтяне заставляли их бросать в море, топить тысячи младенцев в воде. Вспомните поклонение Молоху в Священном Писании через весь Ветхий Завет. Об этом говорится, когда стоял огромный идол, вот с такими протянутыми руками, и родители приходили, ложили своего младенца туда ему в руки, и он скользил и падал ему в открытую пасть, раскаленную, где они сгорали. Тысячи детей были сожжены. Израиль стал поклоняться ему и приносить, это называлось проводить детей через огонь, чтобы приобрести благоволение этого божества. Ирод хотел убить младенцев, чтобы сохранить свое царство. И сегодня, друзья, происходит то же. Дьявол ненавидит всех, и он ненавидит детей. Он хочет уничтожить всех людей, начиная с детей. И нам нужно это понять. Нам нужно это трезво понять. И знаете что, вот еще. Почему это нам, особенно нашему поколению, надо понять? У следующего поколения, у наших детей, искушения намного более серьезные и страшные, чем были у нас с вами. Вы можете со мной согласиться или не согласиться, я иногда общаюсь с некоторыми людьми, родителями, они мне говорят примерно следующее: да ничего страшного, пройдет, он успокоится. Мы тоже в детстве там гуляли, там покуривали, там попили что-то там, творили что-то, а потом ничего страшного, остепенились, и смотри, и вроде ничего, люди вышли, ничего, и мои немного там побалуются и придут в себя. Друзья, дай Бог, чтобы оно так было, конечно же, но послушайте. У этого поколения, это поколение, которое растет со смартфонами. У нас такого с вами не было. Вспомните старшие поколения, где вы, не знаю, если и хотели, могли увидеть там грязную картинку. Ну, журнал иногда кое-где какой-то там был, продавался или привозили его сдалека, и он был у одного из тысячи, какой-то грязный журнал. Если ты хотел посмотреть какой-то разврат или видео, или что-то, это было очень сложно достать даже тому неверующему человеку, кто хотел все это достать. Мы росли без этого. Не было такого страшного разврата, который есть сегодня. Сегодня это у любого ребенка, в любое время, в телефоне. Там можно найти все, что угодно, любой разврат, даже самый мыслимый и немыслимый. И они растут с этим, начиная вот с такого. У нас этого не было. Когда мы говорим про наркотики, про алкоголь, вот те наркотики, которые есть сейчас, друзья, это совершенно другие наркотики, которые были 20 лет назад. Я знаю, 20 лет назад мы занимались в церкви с реабилитантами. Люди там употребляли кокаин или героин, и они могли 20 лет на нем сидеть, так называемом благородном наркотике, как они называли его. Они могли жить с этим. Сегодняшние наркотики, которые они употребляют, за 2 года убивают все его мозги. И он умирает. Понимаете? Зло в этом поколении, оно очень сильно прогрессирует. Когда мы, посмотрите, когда мы говорим о том, где они учатся, вся система светского образования, она антихристианская. Вся система, начиная с 5 лет и до колледжа, а не говоря уже про университеты, она антихристианская, светское образование. Они делают все, чтобы выветрить из душ наших детей веру в Бога, безбожие. Сексуальная развращенность, разводы, аборты, феминизм, порнография, разрушение материнства, отцовства. Все это сегодня поддерживается правительством. По крайней мере, до этого момента все медиа, образование, крупный бизнес вкладывают в это миллиарды. Чтобы перепрошить мозги наших детей. Новое поколение, друзья, живут среди намного более развращенных людей, и доступ к греху у них намного проще, чем был у нас. Намного проще. Плюс ко всему, они ведь не знают наших с вами битв. Они не знают цену тем благословениям, в которых они живут сейчас, потому что за эти благословения заплатили цену отцы. Они получили все это бесплатно. Многие из них знают о Боге, но не знают Бога. Они все прекрасно знают о Христе, они слышали евангельскую весть, но они не знают самого Христа. У них есть интеллектуальное знание, но нет практического преклонения перед этой истиной. Друзья мои, понимая, родители, старшее поколение, и понимая уникальность нашего с вами времени, у нас есть ответственность перед Богом научить следующее поколение. И мы с вами не можем быть пассивны в этом. Или мы с вами будем активны в этом, или мы просто увидим, как мир заберет наших детей. Если мы не будем в этом активны, мы просто увидим, как мир заберет наших детей. И вот как сказал уже Алексей Алексеевич, наша молитва, и мы хотим вот начать этот год, и вообще хотим думать в этом году об этом намного больше. Нам нужно окружить новое поколение всяческой заботой. Всяческой заботой. Нам нужно усердно заботиться о тех, кто будет после нас. Нам приятно здесь быть. Но посмотрите, следующее поколение, такое ли оно? Понесет ли оно те ценности, ту евангельскую истину, которая так дорога для каждого из нас? Или мы всерьез займемся этим вопросом, или мы повторим ошибку народа Божьего, когда всего за одно поколение вся духовность выветрилась. И они увидели, как погибали, как их дети поклонялись идолам. Что нам делать? Как нам исправить эту ситуацию? Как не повторить ошибок поколения израильтян, о которой мы прочитали сегодня? Конечно, об этом нужно говорить много и долго, и с разных сторон, и здесь есть много разных истин, очень важных истин, о которых нужно говорить. Позвольте мне дать вам 5 очень важных советов, 5 очень важных мыслей. Их нужно говорить о больше, и даст Бог, мы будем говорить о больше. Но вот то, о чем я размышлял в течение вот последних нескольких недель, вот так в простоте от сердца, я хотел бы поделиться с вами. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, очень важное. Учите детей Божьей истине. Учите детей Божьей истине. Смотрите, мы не можем с вами спасти детей. Это может только Господь и Его благодать. Но мы ответственны за то, чтобы их наставить. Мы не можем спасти, но мы ответственны за то, чтобы их наставить. Смотрите, вот этот текст, мы читали его недавно, давайте еще раз освежим его. Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и дальше, и внушай их детям твоим, и говори о них». Смотрите дальше. Второзаконие, 11 глава, с 18 стиха. Очень похожие слова. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу ваше, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над головами, над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них». Смотрите, очень интересное наблюдение. Почти каждый раз, когда Моисей говорил о необходимости соблюдения Божьего закона, он делает здесь же ударение: соблюдай закон и учи следующее поколение. Соблюдай закон и учи следующее поколение. Множество текстов об этом говорят. Смотрите, Второзаконие, 6 глава, 17 стиха. «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его, и постановления, которые Он заповедал тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа». Чуть дальше. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь ваш, то скажи сыну твоему». Опять он говорит о постановлениях, о уставах, и здесь же передай следующему поколению. Псалом 77, как-то хочу проповедовать на него. С 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Господа и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Послушайте, нам, конечно, всегда легко осуждать новое поколение и говорить: смотри, какие они распущенные, посмотри, в каких грехах они живут, это просто кошмар, что они делают. Но в каком-то смысле, в поведении следующего поколения есть вина предыдущего поколения. Почему вот это вот поколение, которое мы читаем здесь, почему они не уверовали в Господа? Почему они стали поклоняться чужим богам? Почему они оставили Господа, оставили Его заповеди? Похоже, друзья, просто поколение, которое было до них, они проиграли в научении следующего поколения. Они были слишком заняты в завоевании земли. Им нужно было строить дома, им нужно было возделывать поля, им нужно было заводить новые виноградники. И смотрите, то поколение 40 лет, они шагали по пустыне, распаковали вещи, прошли, запаковали. И вот так 40 лет у них не было ни дома, ни полей, ни огородов, им было очень сложно. И вот, наконец, они пришли и давай распаковывать, давай строить, давай расширять, давай накапливать. Мы хотим, чтобы наши дети материально жили лучше, чем мы. И они дали это следующему поколению. И они жили лучше, чем они. И у них уже были дома, и виноградники, и поля, и скот. У них уже все было. Но в душе у них было пусто. Потому что поколение родителей проиграло то время, они были слишком заняты домами и виноградниками. Они были слишком заняты всей той суетой, чтобы наставить следующее поколение в Господе. И когда я смотрю на ту ситуацию, на тот ужас всей той ситуации, друзья, я смотрю, проходит поколение, а ничего не меняется. Многие родители, пережив тяжелые времена, они говорят, я не хочу, чтобы мои дети жили так, я хочу, чтобы они лучше материально жили. И это нормально, это естественно. Но часто погоня за всем этим материальным забирает все наше время. И у нас не остается времени для драгоценных душ детей. Чтобы наставить их в истине. А в наше поколение, и здесь, в Америке, так это, друзья, особенно. Жизнь очень быстро, нужно все успевать, нужно заработать, нужно развивать. Есть множество возможностей. И с другой стороны, посмотрите на детей. Их бомбят каждый день безбожными идеями. Начиная с 5 лет в школе и заканчивая школой, их бомбят постоянно ложным мировоззрением. И когда смотришь сегодня на вот public school, на эти общие школы, они вообще уже даже заявляют о том, что они хотели бы оградить детей от влияния родителей. Родители не должны вам ничего говорить. Родители не должны вам навязывать свою мораль. Сексуальное развращение, трансгендерная идеология. Они хотят, чтобы ненормальное считалось нормальным. Мультфильмы, которые уже наполняют сегодня ЛГБТ-пропагандой, чтобы просто убить следующее поколение. И нам в нашем поколении, как никогда, братья мои и сестры, нам нужно остановиться и подумать о наших детях, о следующем поколении. О том, чтобы передать им истину. Не просто одно из мнений, как, знаете, сегодня говорят, у него есть твое мнение, а у меня есть свое мнение. Нет такого понятия, как моя истина или его истина. Есть истина Божья и ложь человеческая. И наша задача в нашем поколении научить следующее поколение Божьей истине. Есть Бог, Он главный. Его нужно слушать. Наши дома должны стать местом, где почитается Божья истина, где к лжи не относится терпимо, где она отвергаема. И мы должны, друзья, учить детей здесь не только своими словами, что очень важно, кто говорит, тот влияет. Очень важно говорить. Но очень важно научить это также детей своим примером. Мы читали Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Знаете, в чем беда была того поколения? Они не только проиграли в научении своих детей, они еще проиграли в том, чтобы показать им добрый пример. Господь пришел и сказал, зайдя в ту землю, истребите всех идолов, уничтожьте все народы, потому что они развратят ваши сердца. И мы будем с вами читать еще дальше из книги Судей. Сделали ли то поколение это или нет? Сделало, но наполовину. Они послушались Господа, как бы эту землю завоевали, а потом смотрят, ну зачем воевать с теми людьми, мы можем там, может кого-то убить, ладно, пусть живут. Пусть сделаем их данниками, пусть платят нам дань. Интересно, то поколение, оно было верно Богу с одной стороны, но вот здесь они не послушали Бога, они не вычистили эту грязь со своей земли. Дети их росли и видели этот дурной пример. И это неповиновение Богу сыграло страшное, страшное со следующим поколением. Они посмотрели на все, что творят народы, и стали поступать, как они. И это ужасно. По сути дела, они говорили так, они научали их, вот слушай, что я говорю, но вот так не делай. И это не сработало. И следующее поколение пошло намного дальше. И это страшно. Итак, друзья, первое, на что хочу обратить ваше внимание, очень важная мысль. Учите детей Божьей истине. Говорите детям Божью истину. Показывайте им примером любовь к Божьей истине. Иначе мы проиграем борьбу за следующее поколение. Вторая мысль, второй совет, на который хочу обратить ваше внимание, он очень близок здесь с первым, но я хочу выделить его в отдельную категорию. Проводите время со своими детьми. Смотрите, вот опять же, когда мы смотрим эту Второзаконие, 6 главу, здесь очень важный момент. Здесь сказано, люби Господа Бога твоего, Господь единый, люби Его всем сердцем, всей душой. И вот смотрите, здесь в середине что сказано. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Я хочу обратить ваше внимание вот именно на эти слова. «Говори детям, сидя в доме твоем, идя дорогою и ложась, и вставая». Дело в том, что в то время родители проводили со своими детьми намного больше времени. Они все спали в одной комнате. Они спали в одном доме, в одной комнате. Они вместе кушали. Они вместе ходили на поле или виноградник работать. Отцы учили мальчиков, а мамы, девочек, как работать. Они учили профессиям. Тогда не было школ. Тогда не было современных университетов. И все, что было на учение, все, что было, это то, чему научили тебя родители. То дети познавали, и они несли это дальше. То есть дети и родители, они постоянно были вместе, они постоянно пересекались, и поэтому здесь сказано, когда ты ложишься и встаешь, когда идешь дорогой, они постоянно были вместе, и для них было естественно учить следующее поколение истину Божью. Но мы живем с вами совершенно другое время. Дети... Вот я смотрю на бедный, 5 лет его забрали, отдали в школу, и вот это они к 8 отвели его, и в 4 забирают его. И он там целый день, его учат другие. То же самое колледжи, университеты, очень много. А родители заняты, родители постоянно на работе, потому что нужно обеспечивать семью. Потому что, ну, нужно жить, ну, скажем так, не хуже, чем другие люди. Мне же нужно обеспечить все. И когда мы посмотрим сегодня, сколько общаются родители со своими детьми, это в десятки раз меньше, чем было в прошлые времена. А сегодня, друзья, еще большие проблемы. И так этого времени родителей с детьми очень мало. Но когда оно остается, у нас сегодня искушение, родители скажут, я устал, я хочу просто в телефоне посидеть. И мамы, и папы берут смартфоны и телефоны, и из тех нескольких часов, не знаю, или десятков минут, которые есть, они крадут у своих детей, потому что в смартфоне интересней. Там же нужно проверить все сети. И получается, что сегодня родители с детьми, они практически нигде не встречаются, очень мало где встречаются. Сегодня растет поколение, которое растет в телефонах. Они сидят в интернете, они смотрят все. Сегодня интернет их родители, а не мы. Он их учит всему. И это страшно. Я недавно прочитал историю, она меня поразила. Вы знаете, AI, искусственный интеллект на русском языке, сегодня он все больше и больше развивается. И вы знаете, что очень многие дети сегодня дружат с искусственным интеллектом. Ты можешь с ним разговаривать о чем угодно. Он может быть лучшим твоим другом, он изучит все, что ты хочешь, он будет говорить все, что тебе интересно. И сегодня дети уже дружат с искусственным интеллектом, они просто разговаривают, и через телефон они слышат эти звуки. Недавно на Google есть громкое дело, подали в суд, потому что ребенок в одной семье разговаривал с искусственным интеллектом, он дружил с ним, и когда родители увидели, что это зашло слишком далеко, они попытались ограничить, забрать телефон у ребенка и отключить его просто от интернета. И вот ребенок в гневе спросил искусственный интеллект, что мне делать со своими родителями? Знаете, что он сказал? Убей их. Они лишают тебя свободы. И вот родители записали все эти вещи и подали на Google в суд, и там громкое дело идет, и они быстрее давай все это как-то маскировать, потому что вот искусственный интеллект чему учить детей? Может научить детей. Это реальное дело вот здесь в Америке. И дети очень одиноки, они растут сами, они растут со всем этим, а родители заняты. Родителям не до них, родителям нужно деньги зарабатывать, родителям нужно новые машины покупать, родителям нужно дом, чтобы был шире, родителям же нужно повезти в отпуск, как все нормальные люди, ну куда, на Гавайи, на Мексику нужно съездить, а желательно и туда, я не буду работать, я же не смогу дать тебе все это. Дорогие мои, если у вас есть возможность съездить туда, я за вас рад, и пусть вас Бог благословит. Но знаете, что детям не нужны Гавайи. Им не нужна Мексика. Им нужны вы. Бог дал вам и их вам. И если ваша работа для того, чтобы свозить на Гавайи или в Мексику, или купить новые машины, забирает вас у ваших детей, вам не нужно всего этого. Не нужно этого. Вы знаете, Я смотрю, мне кажется иногда, что вот эти Гавайи, Мексика и все эти поездки, они больше нужны мамам для того, чтобы сделать красивые селфи и выставить в соцсетях и показать, что мы не хуже других. Или папам, чтобы сказать, вот какой я заработал, забочусь о семье, свозил туда. Посмотрите на ваших детей, что они на Гавайях и Мексике делают? Им нудно там. Они сидят и начинают, когда мы поедем домой, хватит уже здесь. А папа раздражается, слушай, я весь год работал, чтобы тебя сегодня вывезти, наслаждайся. А им там неинтересно. Друзья, возможно, это нужно для гордости родителей, но не для детей. Не трати все эти деньги. Возьмите и пойдите вот здесь на озеро в Бэтлграунде и поплескайтесь с ними там. Для детей это намного будет интересней, когда мои родители со мной в воде играются, чем Гавайи и Мексика. Вы знаете, я вырос, практически не знал, что такое море. Когда-то родители свозили меня там на море, и то я не помню. Но у нас недалеко, 15 минут, от нас речка была. И я вырос счастливым ребенком. Мой папа брал отпуск, и вот каждое утро мы поднимались и шли купаться на речку. Это такой фан был. У меня было такое колесо, камера с подмашиной. Я насосом накачаю его, знаете, и на камере. А мы еще, помню, идем, проходим мимо магазина, зайдем, купим буханку свежего хлеба, хрустящего. А там за магазином мужик стоял на копейке. Извините, это копейка, это первая модель «Жигулей». Да? И он там продавал копченое сало. И вот отец подойдет, возьмет кусочек копченого сала, мы купим буханку хлеба, и мы идем на речку. Это так здорово было. А потом еще у одного моего товарища, он нашел камеру от трактора «Беларус». Знаете, трактор, колесище вот такое огромное. И вот мы возьмем вдвоем, тащим это колесо, тащим 15 минут на речку. Это так было здорово. Мы тут десятером залазим на то колесо. А когда папа с нами на колесо еще полез, а знаете, как интересно было в «Царя горы» поиграть, и мы там десятером папу сбросим с этого колеса. Я все это помню. Это было счастливое детство. Это не было где-то на морях. Не нужно было много денег. Для этого нужно было просто желание родителей провести время со своим ребенком. Может, нам не нужны все эти деньги? Если все это забирает нас от наших детей, может, нам всего это не нужно? Может, нам проще пойти вот здесь на озеро и провести с ними неделю там и сказать: папа с тобой, мама, мы неделю с тобой будем. Поднимаясь, побыть вместе с ними, подурачиться в воде, поиграться с ними, даже без всех лодок и мотоциклов. Можно все это по-другому. Детям, друзья, нужны мы. Наше внимание, чтобы мы были с ним, мы общались вместе с ними. Им не нужны все эти деньги, скорее они нам нужны для нашей гордости, чтобы показаться перед другими, что мы не хуже других. Подумайте об этом. Новое поколение, родители, нам нужно возвращаться назад к нашим детям. Нам нужно проводить время с нашими детьми. Самое лучшее, что с нами произошло в жизни, произошло офлайн. Не онлайн, а офлайн. Жизнь намного интереснее вне интернета, вне телефонов. Жизнь в телефонах, она просто убивает детей. Она дает иллюзии, что у них будет много общения. Новое поколение, кстати, самое замкнутое и одинокое поколение на Земле сегодня. Они более одинокие, чем старики, потому что они живут в выдуманном мире. А родители при этом заняты. У нас нет для них времени. Мне нужно зарабатывать. А когда есть время, мне нужно быть в телефоне, мне нужно сделать фотки, мне нужно все это показать. А ты не мешай, а ты иди, на тебе телефон и иди. Возьми телефон, возьми мультики, возьми YouTube и иди, иди поиграйся. И это убивает души наших детей. У нас нет времени вместе с ними. Друзья мои, я думаю, что нам нужно восстановить время совместных обедов и ужинов. Говорите с вашими детьми. Спрашивайте, как у них прошел день. Спрашивайте, что происходило у них в школе. Сделайте так, чтобы к вам приходили гости. И когда приходят гости, садите ваших детей вместе с вами. Говорите с ними. Спрашивайте у них. Когда у нас проходят домашние группы, нам легко без детей собраться, пообщаться, а их подальше, на бэк-ярд, куда-нибудь туда дальше идите. Не мешайте нам. Взрослые разговаривают здесь. Они уйдут. Им там будет весело. Но мы теряем время с нашими детьми. Да, с ними неудобно, да, нужно говорить, да, нужно остепенять, а может быть, все-таки нужно, чтобы не потерять следующего поколения. Путешествуйте вместе с своей семьей на машине. Читайте с ними книги, говорите с ними. Это очень важно. Дорогие родители, вот все, кто сидят здесь, понимаете, нам нужно не убегать от детей. Церковь, дорогая, нам нужно не потерять следующее поколение. Нам нужно их крепко обнять и сказать: мы с тобой, давай вместе жить. Да, мы разные, но мы вместе должны идти за Господом, мы любим тебя. Обнимите ваших детей сейчас. Вот если рядом с вами сидят, обнимите их сейчас. Это наше следующее поколение, вы понимаете? Вот то, кто они, такой будет наша церковь дальше. И если мы их потеряем, если мы их оттолкнем сейчас, у нас не будет будущего. Третье, на что хочу обратить ваше внимание сегодня. Мы говорили о том, что важно их учить истине. Важно с ними проводить время, чтобы иметь возможность при этом научить их истине. Третье. Будьте посвящены поместной церкви. Друзья мои, чтобы вырастить богобоязненное поколение, нам нужна помощь со стороны. Нам нужно доброе общество. Нам нужно добрые примеры вокруг. Нам нужно доброе наставление со стороны, с нашей стороны. Но чтобы это наставление не только с нашей стороны было, нам нужно подставлять наших детей под доброе влияние. Вот смотрите, я, готовясь к этой проповеди, еще раз вот от Исход до книги Судей, еще раз прочитал все эти главы, чтобы немножко войти в контекст того времени. И я обратил внимание, что евреи, они жили как бы большой общиной. Они часто встречались вместе. В принципе, и сегодня часто евреи так живут. Они проводили вместе праздники, там были все их семьи, они собирались. Вспомните праздник Пасхи. Вся семья садится за столом, отец учит детей, отец рассказывает детям, они заколают агнца. Вы понимаете, это все вместе проходит. Вспомните праздник Кущей. Они вообще все вместе приходят. Они строят эти палатки, они живут там вместе с ней. Дети вместе с ними, жены вместе с ними. Они вместе там веселятся. Смотрите, вот пример. Второзаконие 16:13. Праздник Кущей совершай у себя 7 дней. Представляете? Они неделю вместе были. Когда уберешь с гумна твоего и источила твоего, и веселись в праздник ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, в которой в жилищах твоих, 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь, Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Интересно, смотрите, он повелевает, Бог благословит тебя, веселись, бери с собой всех, бери жену, бери детей, бери вдову, бери прохожих, бери всех, кто у тебя, собирайтесь вместе, празднуйте, 7 дней. Я удивляюсь, мы тут иногда с вами соберемся вот на один денек, на день церкви, так классно проводим время, правда ведь? А вот представляете, они 7 дней, и каждый год, да не один раз, они встречались, они проводили вместе время. И это очень важное время. Они не были просто каждый в своем доме, или как сегодня, в своей комнате, в своем углу с телефоном. Они вместе жили общиной. И там дети слышали доброе наставление. И там дети видели добрый пример от других людей. Они могли увидеть, как правильно вести себя. Понимаете? Для того, чтобы вырастить следующее поколение, нам нужна община. Нам нужна церковь. Мы нужны с вами друг другу. И с какой-то стороны, конечно, у нас есть разные дети, и прежде всего дети, родители отвечают за своих детей, но с какой-то стороны, друзья, я хотел, чтобы мы вот как мыслили. Это наши дети. Бог их всех дал нашей церкви. Это наши дети. Это наше будущее. Это те, которые понесут веру дальше. И мы, конечно, иногда можем смотреть на некоторых детей и говорить, фу, какие невоспитанные, как мать, как они могут, посмотри, как они безобразно ведут себя. А с другой стороны, может быть, нам нужно помолиться и попытаться помочь. Или с добрым расположением подсказать ребенку. Вы знаете, такая ситуация, я много раз встречал в своей жизни, очень досадно бывает так. Учишь своего ребенка, раз сказал, два сказал, три сказал, 10, 20 сказал, не слышит. А потом подошел какой-то дядя Федя или кто-то там со стороны подошел, сказал слово в слово, что я ему 20 раз говорил. Он смотрит, о, точно. И он приходит и говорит, папа, а мне дядя Федя сегодня такую вещь рассказал. И ты думаешь, да я ж 20 раз себе это долбычил голову, а ты не понимаешь всего этого. Но знаете, я рад, что это дядя Федя есть. Пусть лучше так, пусть лучше от уст других людей, но он поймет это. К сожалению, такая вещь есть, когда мы говорим, нет пророка в своем отечестве. Знаете, ты говоришь иногда, иногда не воспринимается. Кто-то скажет с другой стороны, и ты понимаешь, и он услышал, это правильно, это хорошо. Друзья, нам нужно помочь друг другу. Вот мы смотрим на наших детей, мы смотрим на них, и смотришь, они такие колючие все, с этими телефонами сидят, вечно тут наматывают круги по коридорам, как будто бы им ходить больше негде. Вы видите все их, и вы можете сказать, ну вы невоспитаны, чего вы тут ходите, сядьте, родители бестолковые, не научили их. Но это наше будущее. И нам нужно научиться обнять их. И помочь им, и сказать им. Критиковать очень легко, но помочь тяжело. Знаете как, дети же они разные. И воспитывать детей очень непросто. Я вам говорил как-то эту историю. Один проповедник как-то говорил, у меня не было детей, у меня было 6 теорий воспитания детей. А сегодня у меня 6 детей и ни одной теории. Потому что они все особенные. Одному доходит, а другому не доходит. Одному с этой стороны надо, а другому с другой стороны надо. И ты пытаешься, и у тебя ничего не получается. Иногда ты даже хочешь и понимаешь, а не может, но не получается, не доходит ему. А смотришь с другой стороны, подошел дедушка какой-то, дал конфетку, сказал ему что-то, и он понял. Так вот, нам нужно полюбить это следующее поколение со всеми их колючками, с такими вот со всеми их моментами, которые нам не нравятся, но полюбить их нужно и помочь им расти. Нам нужна церковь. Вот почему те семьи, обратите внимание, те семьи, которые бросают церкви и уходят, вне церкви, вне Божьего общества, очень сложно вырастить благочестивое поколение. Это возможно, иногда Бог дает особую благодать, но это невероятно сложно, в десятки раз сложнее, чем это, если происходит здесь в общине. Почему? Они здесь Евангелие слышат. Ведь наша надежда с вами даже не на воспитание детей, даже не на мораль, которую мы их научим. Наша надежда, что семя истины, что Христос проникнет в сердце, что Дух Святой поселится там, и они живыми духовно станут. Так вот, церковь – это место, где мы поем Евангелие, где проповедуется Евангелие, где на группах говорят, где в лагерях говорят, где на ретритах им проповедуют Евангелие. И вот наша задача, если мы не глупые родители, наша задача – подставлять их во все возможные места, чтобы Евангелие их пропитывало, молясь, чтобы Христос изменил их сердце. И в этом, друзья, огромное благословение церкви. Дорогие родители, любите церковь. Дорожите церковью. Приходите на общение максимально, все общения, насколько вы только можете. Берите с собой детей, ведите туда. Это очень важно. Любите свою церковь. Еще один момент. Я говорил как-то в семинаре, еще раз повторю. Никогда не говорите плохо о своей церкви. Когда вы сидите дома и обедаете или ужинаете, не перемывайте кости служителям церкви. Я знаю семьи, которые приходят, и все, что есть, они критикуют церкви. То не так, тот не то сказал, спели не так, то не так. И там одна критика дома. Вы думаете, ваши дети после этого будут любить церковь? Если мы за ужином убиваем весь авторитет служителей церкви, а потом приходит время, когда ваше чадо начинает что-то творить, и мы приходим, пастор, помоги, помоги мне. А он уже не поможет, потому что папа с мамой убили его авторитет на кухне вместе со своими детьми. Это очень серьезно. Это очень серьезные моменты. Друзья, любите Божью церковь. Это очень важно. Вот почему Священное Писание нам говорит, Евреям 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Но если мама и папа приходят и говорят, какая у нас церковь, сынок, давай помолимся. И даже если есть сложности, давай помолимся. Вот есть пастор, слушай, он проповедует истину, слушай то, что он говорит. Опять же, я далек от мысли, что пасторы не ошибаются или что пасторы безгрешны. Я не о том говорю. Но насколько пастор проповедует истину, его нужно слушать. И если мы это все размываем, разбиваем, если мы своим ропотом и недовольством вымываем все это с наших семей, потом новое поколение вырастает. И оно не любит церковь. оно не уважает служителей. И потом смотришь, и мы смотрим, на них управы никакой нет. Мы ничего не можем с ними сделать. Нет на него никакой управы. Почему? А потому что мы иногда сами все это разрушили. Любите поместную церковь. Четвертый совет. Вы еще со мной. Я переживаю. 1 января я боялся, чтобы сам не заснуть. Я вижу, что я хочу, чтобы вы не заснули сегодня. Но, похоже, вы еще со мной. Еще пару моментов, на которые хочу обратить ваше внимание. Четвертый свет, на мой взгляд, это просто крик души. Вот то, что я говорю, это крик души, это очень важные мысли. Дисциплинируйте своих детей. Наставляйте их. Проводите с ними время. Любите вашу поместную церковь. Дорожите ей. Следующее. Дисциплинируйте своих детей. Друзья, нам нужно научить детей контролировать себя. Нам нужно научить наших детей говорить себе «нет». Если они не умеют контролировать свои желания, это уничтожит их жизнь и развалит вашу семью. Пренебрежение дисциплиной приведет к растлению следующего поколения. Родители, которые не научили своих детей говорить «нет», родители, которые не останавливают своих детей и не наказывают своих детей там, где это нужно, они будут пожинать ужасные плоды в своей жизни. Я вообще смотрю, сегодня в этом обществе разрушается сама идея воздержания. Вот делайте, что хотят, пусть делают, что хотят, как им нравится, позвольте личности раскрыться. Но мы же читаем Священное Писание, мы ясно понимаем, что какая там личность, грех там живет, первородный грех с самого детства. И если ты позволишь ему раскрываться, там раскроются лишь только разные формы греховности. Разные формы греховности. И если ребенок не научится контролировать свои желания, он не научится удовлетворяться тем, что у него есть сейчас. Это уничтожит его жизнь. Дело в том, что не существует предела желания и удовольствием. Это бочка без дна. Это просто его уничтожит. Дети, которые не понимают, что такое граница, и которые не знают слова «нет» или «нельзя», они принесут в семью хаос. Они просто разрушат всю семью. Почему я об этом говорю, друзья? Я вижу сегодня, вот Алексей Алексеевич в воскресенье в проповедь, замечательная проповедь была, он тоже упоминал об этом. Сегодня вот эта вот идея, пусть будет личность, пусть она развивается, ты ни в коем случае не контролируй его, ты ни в коем случае не степеняй его. Вот это вот gentle parenting, вы слышите все эти лживые идеи, которые превратят наши семьи просто в хаос. Не нужно контролировать, не нужно наказывать. Друзья, это дьявольская ложь. Чтобы просто уничтожить следующее поколение. Вот смотрите. Самый лучший отец во вселенной – это Бог. Бог выбирает самые лучшие методы и самые лучшие пути и методы достижения этих путей. Скажите, дисциплинирует ли нас Бог или нет? Нет. Наказывает ли нас Бог или нет? Смотрите, Евреям 12 глава с 5 стиха. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает». И, кстати, обратите внимание на следующее слово. Мне кажется, что некоторые его просто не видят. «Бьет же». Стоп. Вернитесь назад. Вы видите? Это про Бога. «Бьет же всякого сына, которого принимают». Я посмотрел на это слово «бьет», его значение. «Бичевать, стягать, хлестать, сечь, бить». То есть там уже выворачивай, в какую сторону не выворачивай, не вывернешь ты его. Бог, оказывается, это делает. А вы знаете, как он это делает или нет? О, знает, как это, и мы знаем. Он в любви это делает, как отец. Просто мы с вами иногда по-другому не понимаем. Бог расскажет, Бог подскажет через Слово Божие, а мы же не понимаем, нас все равно вот несет туда, куда нам хочется. И тогда Господь умеет наказать. Любящей рукой, но Он бьет. И, к сожалению, друзья, только тогда нам доходит, стоп, я же не туда пошел, мне же нельзя туда идти. Так вот, смотрите, если Бог, совершенный Отец, это делает, этот совершенный Бог оставил нам совершенное Слово, и в этом совершенном Слове Он повелевает множество раз нам, родители, дисциплинируйте своих детей. Нельзя этого обойти. Если вы начинаете это обходить, это никогда ни к чему хорошему не приведет. Смотрите, вот несколько моментов. Притчи 13:24. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего. А кто любит, тот с детства наказывает его. Ну, вы мне тут говорите, там некогда начинают говорить, это там не розга, там пастушеский жезл, и вот он на самом деле не бил, он как бы гладил этим жезлом. Слушайте, я не знаю, о чем вы там думаете, но смотрите, кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего. Очень ясно здесь сказано. 19:18. Наказывай сына твоего, доколе есть надежда. И вы смотрите, как он гладил его там. И не возмущайся, чем там сказано. Криком его. О, друзья, он не просто пастушеским жезлом погладил его, сказал, нельзя. Он кричал, то есть папа бил так, что чувствовалось, и плакал после этого. И сказано, не возмущайся криком его. Смотрите, 22:15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Понятно, есть разные дети. Есть ребенок, которому сказал, и он понимает. Есть разные дети. И это слава Богу. Если вам попался такой ребенок, я верю, Бог благословил с таким ребенком, и он понимает слова. Но, к сожалению, есть дети, которые не понимают этих моментов. Так вот, есть уникальный суперметод, чтобы ему дошло все наконец-то. И здесь нет чего-то супердуховного, здесь очень ясно сказано, привязалась глупость, есть розга. Есть уникальный метод, который умеет отвязывать. И если ты не будешь делать этого, но ты хуже своему сыну сделаешь. Или вот смотрите, 23:13. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Вы видите? Спасешь душу его из преисподней. Или вот еще один текст. Почему-то их очень редко сегодня читают. 29:15. Смотрите, какая прекрасная пара для воспитания. Розга и обличение дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей. Наказывай сына твоего, он доставит покой и доставит радость душе твоей. Смотрите, интересно, розга и обличение. Очень важная пара. Есть там, где просто действует обличение, если он понял, замечательно. Но, к сожалению, я вижу поколение, которому они просто не понимают. Там должно быть обличение. И если вы видите, что не доходит, есть еще один прекрасный инструмент, который нужно дополнить сюда. Розга и обличение дают мудрость. И если ты этого не будешь делать, смотрите, что здесь сказано. Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей. Я смотрю на новое поколение. В супермаркетах, да ладно в супермаркетах, я иногда в церкви это вижу. Когда стоит ребенок, и он царь земли. А я не хочу, а я не буду. Папа говорит, ну давай, а я не пойду. Папа просит, он идет, ему на ногу наступает отцу, вот каблуком, а я сказал, я не пойду. не знаю, у меня уже тут чешется кое-что здесь, как бы, да, у меня такого не было. Вы понимаете, ну, ты просто возьми один раз, отведи в сторону, ему же легче самому этому ребенку станет после этого. Понимаете, он просто вырвался из системы координат, он встанет в нормальную систему, ему легче самому дальше жить после этого будет. А родители смотрят, какой же ребеночек, какой умный, какой талантливый, личность развивается. Друзья, это глупость. И если вы будете позволять этому дальше, он просто сделает стыд вам. Я смотрю на этих отца, на отца или мать, они стоят, а им стыдно. Он орет, он кричит, а он стыдно. Да, друг мой, тебе должно быть стыдно, потому что ты просто Божье Слово не исполняешь. Ты не воспитываешь своего сына, ты не ограждаешь его. Правильно это с детства делать. Нужно быть с детства строгим. Чем ребенок более растет, тем больше и больше отпускать. Понятно, когда он уже подросток, и ты начинаешь его хлестать розгой, там уже ничего не поможет. Это с детства, когда ты приучаешь его, и ребенок понимает, есть рамки. Папа сказал нет, значит нет. Вот здесь я не могу переходить эту границу. И ты воспитываешь с ним эти вещи. Понятно, опять же, есть другая сторона. Наказание должно быть всегда без зла, без эмоций, без унижения. Оно должно быть всегда один на один с ребенком, в любви, с наставлением, с молитвой, 100%. Без этого это будет просто избиение. Но если этого нет, мы просто вырастим в следующее поколение, которое не знает слова «нет». Они будут жить, они будут расхлябаны, они вашу жизнь испортят и свою жизнь испортят. А все почему? Мы просто не исполняем Божье Слово. Ту ответственность, которую дал нам Господь. Итак, говоря о новом поколении, уже четыре совета его давал. Учите истине, проводите с ними время. Далее, третье мы говорили, будьте посвящены по местной церкви, дисциплинируйте своих детей. И последнее, так от сердца вот выли уже и буду заканчивать. Последнее. Держитесь подальше от края. Держитесь подальше от края. Смотрите. Следующее поколение всегда идет на шаг дальше, чем мы. Это печально, но это факт. И я вижу родителей здесь, которые смотрят, говорят, так, мне надо в свободе пожить, мне нужно вот поближе подойти к краю, а почему я не могу это делать? Мы будем это в нашей семье делать. Вам решать. Но я вам хочу сказать, что ваши дети сделают еще на шаг дальше. И это точно. Дети сделают еще на шаг дальше. Не подходите к краю. Держитесь подальше от всего, что может близко быть со грехом или подтолкнуть ваших детей ко греху. Уходите прочь от этого. Если мы это не сделаем, мы потеряем следующее поколение. Смотрите, как это было в том поколении, которое мы сегодня читаем. Моисей заповедал, Второзаконие, 7 глава. Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, которой ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союзы, не щади их. Не ступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его. И дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так. Жертвенники их разрушьте. Столбы их сокрушите. Рощи их вырубите. Истуканов или богов их сожгите огнем. Бог очень ясно сказал, не подходи даже близко, это все грязь, это грех. Придя, вычистите все из земли, уберите все прочь, иначе ваши дети будут смотреть, они погибнут. И вот смотрите, что произошло. Судей 1:21. Но и иусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы. 1.27. Амонасия не выгнал жителей Бифсана и зависящих от него городов. 28.29. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. Я как-то был в одной баптистской церкви. Вышел диакон, проповедовал на этот текст. И он говорит, они разумно поступили. Говорит, зачем вы их выгонять? Это же бесплатная рабочая сила. Он говорит, это же классно, им же было лучше от этого. Денег было больше и всего. И он реально проповедовал о том, что это правильно, что они не изгнали их. Я был поражен. Наверное, так и родители те думали, зачем выгонять? Пусть работает на нас, денег будет больше, это удобнее нам будет, но мы будем лучше и комфортнее жить. Вау! 29. Ефрем не изгнал хананеев. 30 стих. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола. 33 стих. И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса. И вот мы читаем дальше. 3 глава, 5 стих. 3-5 стих. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. Вот чему все произошло. Вместо того, чтобы отойти подальше, убрать все это, они как-то размышляли, у них были какие-то своему, может быть, лучше, давайте попробуем, это материальнее будет лучше. И вот чему все пришло. А следующее поколение вообще считало это всем нормальным. Если родители сделали полшага сюда, следующее поколение целый шаг дальше сделало. И они уже вообще отвергли Господа и жили, как будто бы это нормально. Друзья мои, братья и сестры, родители дорогие, я говорю, хочу сказать и молюсь о том, чтобы без превозношения сказать, я сам точно такой, как вы. Я сам борюсь с этим и много проигрываю в этом. Я понимаю вашу боль. Но нам нужно отходить как можно дальше. Бегите от греха. Бегите дальше от границ греховных. Иначе следующее поколение погибнет. Я не знаю, как это. Может быть, я какой-то ненормальный. Не знаю. Я общаюсь с некоторыми родителями, которые начинают говорить, почему мы не пьем? А почему мы алкоголь сегодня не употребляем? Библия же не запрещает всего этого. Давайте в церкви будем говорить, что можно пить, здесь ничего ненормального нет. Я когда слышу это, думаю, Господи, сколько же глупости здесь. Я вырос в семье, мой отец много пил, мой дядька много пил. Я знаю вообще, к чему все это приводит. И я знаю, как наш славянский народ умеет пить, как бы мне что ни рассказывали. Какие страшные вещи происходят в семье. И когда я слышу, когда новое поколение вырастает и говорит, давайте мы торжествовать свободу будем, давайте мы будем все эти вещи делать. Ваши дети пойдут на шаг дальше. Ваши дети пойдут на шаг дальше, вы помните об этом. Если мы не убегаем от всего греха, от всего греховного как можно дальше, мы пожнем это в своих детях. И это страшно. И это страшно. Дорогие мои, не потворствуйте своим греховным желаниям и миру, и растлению этого мира. Бегите, держитесь дальше от края, чтобы сохранить следующее поколение. Я уже вычерпал весь лимит своего времени. Буду заканчивать. Вначале я сказал вот эту фразу. Всего одно поколение. Если вы все запомните, запомните это. Всего одно поколение. Мы всего в одном поколении от разрушения поместной церкви. Или мы всерьез занимаемся детьми и следующим поколением, или мы повторим ошибку народа Божьего. И я думаю, нам нужно сказать сегодня вот эти вот слова Иисуса Навина 24:15. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амореев, в земле которой живете? А я и дом мой будем служить Господу. Малахия, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил с земли проклятием». Нам нужно объединиться в молитве за следующее поколение. Нам нужно помнить о тех, кто придет вместо нас, когда нас не станет. Давайте повернемся лицом к нашим детям, обнимем их крепко и в молитве понесем их Господу. И последнее. У меня уже нет этого в конспекте и на экране не будет. Алексей Алексеевич замечательную проповедь в воскресенье сказал о детях. Господь посетил нас с истиной, и Он проповедовал на Исход 20 главу, помните этот текст с 5 стиха. «Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающих детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящий меня». Вы помните, да, объяснение было замечательное. Когда ты живешь, наши поступки влияют родителей, бабушек, дедушек, влияют на следующее поколение. Но я нахожу надежду, в 6 стихе для себя. В 5 стихе мы читаем, наказывающий за вину отцов до 3-го и 4-го рода, а в 6 стихе он говорит, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Я вот здесь нахожу надежду. Да, время тяжелое. Тогда было и сейчас тяжело. Да, дети наши сталкиваются с невероятными искушениями. Да, всем нам тяжело. Но Бог сказал, что если мы будем Его любить горячо всем сердцем, Он благословит и наш род до 1000 родов. Будем искать этого. Это возможно даже в это страшное время силою Божьей. Здесь я нахожу надежду. Любите Господа. Дорожите им всем вашим сердцем. Любите ваших детей, любите следующее поколение. И Господь может помиловать нас и благословить. И истина будет нестись дальше и дальше. Да поможет нам Господь в этом. Я предлагаю помолиться сейчас. Давайте встанем на колени и помолимся. Господь Небесный, с радостью став на колени перед Тобой, мы идем к Тебе, как церковь. Благодарим Тебя, что в этот первый день Нового года мы можем собраться вместе и стать над Тобой, перед Тобой на колени. Господи, мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим любить Тебя всем сердцем и душой. Господи, и мы хотим увидеть поколение людей после нас, которые также Тебя любят, для которых Христос дорог, чтобы они понесли эту драгоценную истину следующему поколению. Господи, и доколе Ты не придешь, чтобы эта драгоценная истина передавалась, изменяя сердца. Господь, когда я смотрю на себя, как на отца и на свою жизнь, я вижу, что я очень много проиграл. Прости мне, Господи. И мы сегодня стоим перед Тобой, Боже, вот такими, какие мы есть. Здесь много родителей собрано.
И мы знаем, Господи, что мы проиграли много битв. И мы не сделали того, чего мы должны были сделать, или так, как должны были сделать, не сделали. Прости нас, Господи. И мы пожинаем это сегодня в наших детях, когда видим, что они не живут тем, чем жили мы, что дорого для наших душ. Господи, помилуй нас. Помилуй нас, Господь. Ты там в этом слове сказал, что милость Твоя до тысячи поколений любящих Тебя, Господь, мы любим Тебя и хотим любить Тебя больше. И мы хотим увидеть следующие поколения людей, любящих Тебя, и мы так хотим, чтобы это были наши дети, Господь. Наши сердца разрываются, когда мы видим следующее поколение в плену греха, как дьявол губит, уничтожает их, и мы не хотим растить наших детей, чтобы отдать их миру, но чтобы они Твоими были. Помоги нам, Господь, помоги нам. У нас много ран, исцели эти раны. Я прошу Тебя за отцов и матерей, собранных здесь, Господь, о том, чтобы вот эта тема, которую мы подняли в эти дни и будем говорить о ней, чтобы она всерьез задела наши сердца и чтобы наши сердца повернулись к нашим детям. Чтобы внимание в нашей церкви повернулось к следующему поколению, Господь, и чтобы мы увидели, как выросло благочестивое поколение, любящее Тебя. Один Ты это можешь сделать. И мы просим Тебя о милости Твоей, просим о благодати Твоей, Господь. Мы знаем, что мы грешны, и мы не заслуживаем этого, но мы просим это ради Твоей славы, ради истины Твоей. И просим это ради Сына Твоего Иисуса Христа, который стал нашей праведностью. Услышь нас, исцели нас, Господи, и обнови нас. Ради Иисуса Христа и для славы Твоей просим, Господь наш. Аминь.